Я хочу напомнить, что мы изучаем послание к Тимофею. Это уникальное послание, потому что оно богодухновенно, что сам Бог захотел, чтобы это письмо, личное письмо в переписке между Павлом и его учеником Тимофеем, оно стало Словом Божьим. У нас есть три таких адресных письма. Это когда Павел пишет Тимофею, Титу, своему ученику, и Филимону, другу. И я понимаю, что это не просто письма, которые они прочитали и спрятали у себя где-нибудь там под подушкой и никому не показывали. Эти письма читались в церкви. И чтобы мы понимали, вот ценность каждого письма, оно заключено в том, что оно формировало церковь. Это не просто были, знаете, какие-то хорошие, добрые там наставления на сон грядущий, чтобы человек там, читая, задремал, уснул, проснулся, все то, что было вчера, ушло. Это должно было быть сегодня и завтра. Должно было формировать церковь. И если вы помните, мы говорили, что цель этого письма, Павел пишет, я хочу, чтобы ты знал, как должно тебе поступать в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины, это Дом Бога Живого. Поэтому мы с вами будем наблюдать за тем, как Бог работал через Павла по отношению к Тимофею. Что это касалось тех людей, живущих в то время? Как оно должно касаться сегодня нас с вами? Мы всегда должны, друзья, помнить, что мы здесь на земле не вечные. Мы должны передавать свое богопознание истины своим детям, поколению, которое нас когда-то заменит и будет здесь стоять. Если была бы такая возможность с небес смотреть сюда, наши сердца были бы исполнены радостью, что потомки, которые нас сменят, будут возвещать святое, чистое, непогрешимое Божье Слово в его точности, верно преподавая его. Сегодня, если Павел имеет такую возможность смотреть с небес на землю, и он видит на нас, как на наследников этой евангельской благодати, когда мы изучаем его послание, не просто избирательно какие-то темы, которые были бы для нас массажиком для ушей, приятные, ласковые, хорошие, мотивирующие возвысить самооценку, но обращаем внимание на каждую деталь, на каждое слово, в котором есть громадные ценности для нас с вами. В этом радость автору, и автору с большой буквы, и назидание, благословение нам. Так, мы сегодня будем смотреть на первые два стиха первой главы. А в чем-то оно будет перекликаться со вступительной частью, то, что мы в прошлый раз говорили. Если вы заметите, апостол Павел всегда, когда обращался в общем к церкви, либо в частности, у него всегда была такая вот шапочка обычных, казалось бы, таких набора слов, которые, как мы в конце обычно приветствие пропускаем мимо, так и в начале. Думаем, что это вот, возможно, культурный такой аспект, где без этого он бы выглядел не совсем элегантным или не совсем таким, скажем, благородным, и нужно было это вступление. Однако, на самом деле, как во вступительной части, в заключении, в середине всегда содержится могущество Божьей истины. Мы с вами сегодня на это обратим внимание. Давайте мы прочитаем первые два стиха. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Вот это тот ключик, где апостол Павел начинает свое послание, обращаясь к Тимофею. Мы посмотрим с вами на три таких грани вот в этом вступительной части и посмотрим на ее ценность. Ну, во-первых, давайте мы посмотрим с вами на авторитетность послания. В те времена, когда не было какой-то экспертизы, чтобы можно было с точностью доказать, кто это пишет, во-первых, и во-вторых, почему я должен слушать то, что там написано. Помните, мы говорили с вами вот в нашем контексте, да, если ваш почтовый ящик, там окажется какой-то конверт с рекламкой, вот, или с приглашением куда-нибудь посетить какой-нибудь аттракцион или супермаркет, будет там какая-то черная пятница, или там светлый вторник, или чистый четверг, вы можете просто проигнорировать вот, даже не открывая, не заглядывая. Но если из такой же бумаги в этом же почтовом ящике будет лежать такой же конверт, только с другой печатью, например, вас вызывают в суд, или как нам недавно пришло письмо из прокуратуры, там по внутрицерковным делам нужно было какой-то документ принести, чтобы была ясность о нашей религиозной деятельности. Было бы очень глупо себе взял этот конверт, порвал и сказал, да, пацаны балуются тут в нашем районе. За этой бумагой есть авторитет. Когда я открыл, понятное дело, что сам прокурор не сидел, не печатал. Печатал секретарь. Прокурор поставил подпись и печать свою. В этом и заключался весь авторитет этого письма. И уж поверьте, никто не будет игнорировать вот данное письмо. Ну, хотя бы прийти туда нужно или позвонить и задать вопрос, а что случилось, а можем как-то решить в электронном варианте или еще каким-то образом. Вы чувствуете разницу? В те времена что-то похожее было. За исключением того, что невозможно было на самом деле, может быть, идентифицировать почерк того, кто писал. Так вот, авторитетность этого послания, где в церкви должны были его прочитать, услышать, правильно отреагировать и жить этим. Поэтому Павел начинает вступительное слово. Тимофею не нужно было представляться и еще писать «Павел». Он знал, что он Павел, и он знал, что он апостол. Это нужно было для некоторых сложных категорий людей в церкви, которые могли сказать, кто такой Павел? А Павел и говорит, вот кто я такой. Апостол. Павел – апостол. Посмотрите, что он дальше говорит. Он не личный апостол, не апостол Петра, Моисея или кого-то из других известных людей. Он апостол кого? Иисуса Христа. Вот слово «апостол», оно приобрело, возможно, в нашем лексиконе какой-то титул, ну, важного дядьки с бородой, с посохом, да, который ходит по церквям, заглядывает там о каких-то порядках. Самое простое слово, которое имело первоначальное значение – посланник. Человек, который уполномочен. Так вот, вот это вот слово «по повелению Бога», оно очень сильное слово. По прямому приказанию. И вот здесь мы можем немножечко остановиться, чтобы увидеть, что по повелению Бога апостол Павел. Во-первых, по повелению Бога он стал апостолом. Мы знаем, что рядом с ним был, который привел его в команду церковную, Варнава. Помните? Варнава ничем не хуже был по качествам и достоинствам своей души, чем Савл на тот момент. Варнава искал Савла в Тарсе, он нашел его, он вовлек его в команду, вовлек его в служение. Он ему много рассказал о церкви, рассказал ему все то, что Савл на тот момент не знал. Однако Бог избирает по повелению своему Савла стать Павлом и стать апостолом. И еще с примечанием, апостолом язычников. Все 12 апостолов, которые жили со Христом, они были апостолами для иудеев, для Израиля, а Бог избирает своим решением суверенным. Этот человек будет моим посланником среди языческих народов. Это одна грань повеления. Другая грань повеления. Послание это дано Богом как повеление. Поэтому Павел здесь пытается показать тем, кто будут читать, одну истину. Я пишу не сам от себя. И тот, кто я есть, благодаря Божьему вмешательству в мою судьбу, он сделал меня апостолом. И поэтому сейчас я пишу письмо точно так же под его воздействием. Вот это вот тот ключик, который Павел пытается использовать, чтобы люди могли слушать. Это печать на этом конверте. Апостол Павел пишет по повелению Бога. Называет он Бога Спасителем. Очень редкое словосочетание. Обычно, если вы будете обращать внимание, вы увидите, что чаще всего этот титул приписывается Иисусу Христу. Здесь Павел называет Бога Отца Спасителем. Это во всей полноте. Друзья, вот нам нужно вот эти, казалось бы, такие примитивные, может быть, для христиан слова «Бог», «Спаситель», нам нужно снова и снова освежать в нашей памяти, осознавать то, от чего мы спасены, кем мы спасены, для чего мы спасены. Сам Бог Отец, Он придумал спасение. Он придумал путь спасения. Это Сын Его. И придумал средства спасения. Как это спасение может работать? Через Духа Своего Святого. Поэтому Павел пишет: «Я по повелению Бога Спасителя, который спас вас, церковь, откройте свои уши, духовные глаза, сердце, чтобы вы внимали этим истинам». И вот он говорит: «И от Христа, надежды нашей». Некоторые люди надеются в надежду. Но нам нужно надеяться на Христа, который есть надеждой. Сам личность, Христос и есть надежда. И вот если нам посмотреть на исторический контекст того времени, почему нужно было Тимофею слышать это, что Христос есть надежда? Субъективно. Тимофей был слабым. Он не был таким гигантом воли, мощи, слова, а послужных характеристик, которое было у Павла. Тимофей был робким. Мы об этом говорили, еще будем говорить. И ему нужно было надеяться исключительно на Христа. Тимофею нужно было работать, мы тоже об этом чуть попозже поговорим, с трудными людьми и в трудной ситуации. Во-первых, внутри церкви уже появлялось такое злокачественное образование ереси. И он молодой и неопытный, хотя он был научен и наставлен Павлом, ему нужно было противостоять, ну, серьезным людям. И когда он понимал, я с этим не справлюсь, Павел говорит: там наша надежда. Ты делаешь не свое дело, ты делаешь его дело. Он с тобой, уповай и надейся на него. Если посмотреть объективно, то церкви были в меньшинстве, я имею в виду в процентном соотношении к языческому миру. Сейчас мы можем такую статистику говорить: о, сейчас полмира уже слышали о Христе, и нет ни одной страны практически в мире, где не было бы церкви, или, по крайней мере, исторически кто-то из христиан там не посещал. В те времена, мало того, что в самом иудаизме христианство, оно рассматривалось как секта вредная, так в языческом мире это рассматривается вдвойне что-то проблемное. Евреев тогда недолюбливали. Если вы помните такой эпизод в книге «Деяния апостолов», Лука отмечает, что император Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Почему не грекам? Почему не скифам? Почему не сарматам? Почему не таврам? Почему вот евреям? Такой первый геноцидик был, да, вот на европейской территории, вот в то время. Это то, что отмечено в документах. Мы не знаем причин, но факт остается фактом. И когда еще спрашивали, кто вы такие, церковь? О, мы выходцы из Израиля. Вдвойне проблема. Вам что-то там не понравилось, вы что-то свое тут сделали, теперь пытаетесь нас вовлечь в свое. И вот Тимофей понимал, ему нужно работать с этими людьми, которые пришли из языческого мира, там же в этой церкви из иудаизма. Павел говорит: Бог и Спаситель, и Христос, надежда наша, должны быть авторитетом того, что я тебе пишу, твоим упованием, твоим чаянием, желанием, любой синоним сюда подберите, оно совпадет. Итак, Христос – это надежда наша с вами в настоящем. Вы знаете, почему до сегодняшнего дня, если вы там 5 или 10 лет назад уверовали, до сих пор остаетесь верующим? Причина в нем. Вы утром просыпаетесь, вам не хочется бухнуть. Может быть, хочется, но не делайте. Не знаю. Я про себя говорю. Вам не хочется уколоться. Вам не хочется пойти, извините за сленг такой, раз уже начал, продолжу, гульбанить, красть, соседу в нос дать, который там выходной день сверлит или стучит, или там еще что-то, музыку громко слушает. Вам не хочется в гороскоп заглядывать? Может быть, хочется, но не делайте, не знаю. Про себя говорю. Вам хочется верить. Ваша душа тянется к Богу, к надежде. Вы открываете новости и смотрите, какой ужас творится. А сейчас, в наше время, когда доступ к информации, ну вот просто вот такой. Захотите узнать, что в Японии творится, но вам не нужно, не знаю, энциклопедию какую-то открывать и через 10 лет узнать, что там где-то на далеких островах. Вы узнаете. Хотите войну посмотреть? В прямом эфире, пожалуйста. Финансовые котировки, все, не знаю, движение вируса с одной стороны мира в другую. Но вы не ищете веревку с мылом. Потому что, надеюсь, точно такого желания нет. Есть надежда. Потому что до сегодня меня провел тот, кто был со мной вчера. И позавчера. И 5 или 10 лет назад, с того момента, как я узнал его. И я знаю, что он будет со мной завтра. И он даст мне ясность ума, бодрость духа, силу и крепость души и воли, чтобы я верно, доверяя ему, следовал за ним. Несмотря на то, что люди оставляют церковь, остаются предателями, впадают в язычество некоторое снова, которые, возможно, идут и гланды лечат, вот, может быть, еще что там в жизни происходит, разводятся. Но вы понимаете, он моя надежда. Весь этот мир пошатнулся в своих устоях. Мы не знаем, что ждет церковь, закроют, разгонят, распустят, или наоборот, разрешат и там в центральных площадях собираться, неважно. Он наша надежда. И читая его слово, и в данном случае, Тимофею, мы знаем, что в тот период Бог оставался верным. И он провел Тимофея, ему нужно было еще в тюрьме посидеть. Он был с ним. И Павел говорит, Христос наша надежда. Это не виртуальная надежда. Это не интеллектуальная надежда. Это не эмоциональная надежда, где нужно самому себя накачивать. Надеюсь, все будет хорошо. Или все будет хорошо, не переживай. Кто ты такой, что ты говоришь, все будет хорошо? Откуда ты знаешь? И что твое слово имеет силу или вес какой-то? Нет. Когда он говорит, я с вами, я ваша надежда, то мы знаем, кто на престоле восседает. Мы знаем, в чьих руках эти кнопки пульта управления. Мы знаем, чей жезл могущественный, чье сердце обращено к церкви, к тем, за кого он отдал свою жизнь. Понимаете, в совокупности все это дает нам надежду. И вот другими словами, Павел говорит, Тимофей, я пишу серьезные вещи, и мой авторитет в нем. Я призванный апостол по повелению его. И Бог наш Спаситель. И Христос наша надежда. И Тимофей знал об этом. И ему нужно было это напоминание. Надеешься? Продолжай надеяться. Будет трудно. Будут коленки дрожать. Будет под давлением твоя душа из-за разных обстоятельств. Твой взор туда. Ты делаешь не свое дело. Ты делаешь его дело. И я повелеваю тебе созидать церковь так, как он учит. Так, во-первых, авторитетность послания, любого послания. Вот почему Павел пишет эти примечания. Павел – апостол. Иногда он пишет «раб Иисуса Христа», чтобы показать эту близость, эту верность, эту преданность. Во-вторых, давайте посмотрим на достоинство получателя. А если в прошлый раз мы делали обзор характеристики Тимофея из послания филиппийцам, то сегодня мы сосредоточимся в большей степени на то, что Павел пишет в послании здесь, к Тимофею в первом и немножечко во втором послании. Вот он его называет истинным сыном в вере. Очень интересный, вот, не знаю, такой оборот речи. Это слово «истинный», да, а мы в прошлый раз, когда читали из филиппийцев, там было «нет никого столь искреннего». Там одно и то же самое слово используется, как там «искренний», так и здесь «истинный». Оно тоже, я посмотрел в греческом языке, оно многогранное. Ну, во-первых, в данном контексте, его можно перевести как законнорожденный сын в вере. Вот истинный в данном случае подходит. Ты родился по-настоящему. Я вижу, что в тебе есть жизнь. С другой стороны, истинный или искренний может означать также настоящий, подлинный, проверенный. И вот одно и другое слово к Тимофею в данном случае подходит. Мы с вами говорили, что апостол Павел, когда познакомился с Тимофеем, возможно, Тимофей был уже верующим. Мама и бабушка повлияли на его жизнь, они взрыхлили эту почву. Потом, когда пришло Евангелие, эти зерна, семя Евангелия, они дали вот этот настоящий такой прорыв в его жизни, чтобы он стал истинным сыном в вере. Давайте мы с вами посмотрим вот из этого послания, что доказывало, что Тимофей был настоящим, вот настоящим истинным сыном в вере. Ну, во-первых, Павел был уверен, что Тимофей был духовно возрожденным человеком. Истинно верующий – это не просто тот, кто знает символ веры. Никейский символ веры или Афанасьевский символ веры, или Церкви Свет Воскресения, или каких-то других. Это не интеллектуальное знание. Оно еще ничего о человеке не говорит. Настоящесть или подлинность человека во Христе, или то, что можно было бы назвать его верующим, она заключается в том, что он должен быть духовно возрожденным. Вот текст, который я хочу предложить нам, чтобы мы прочитали. 6 глава, 11 стих этого же послания. Вот смотрите, Павел называет Тимофея «человек Божий». Мы знаем, что Павел и Тимофей были достаточно близко вместе в служении и достаточно долго. И он мог, наблюдая за Тимофеем, дать ему эту характеристику. Истинный сын в вере, и здесь он называет его «человек Божий». Если вы захотите в Библии найти, кому, когда есть обращение «человек Божий», Тимофей попадает в тройку таких людей. Не о многих людях было сказано, что это «человек Божий». Это очень сильный титул. И Павел не разбрасывался словами и какими-то речами, которые не имели бы никакого отношения. В 12 стихе он говорит: «Подвязайся добрым подвигом веры, смотрите, держись вечной жизни. Не ищи вечную жизнь, а держись ту вечную жизнь, которая уже есть у тебя». Он знал, что Тимофей возрожденный, который ты призван. Очень тоже интересная фраза. Не ты нашел эту вечную жизнь, тебя нашли, тебя призвали. И вот очень классно сказано, смотрите. «Исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Теперь смотрите, человек Божий, у которого есть вечная жизнь, он эту вечную жизнь не держит внутри себя. Он свидетельствует. И не просто Павлу рассказывал. «Павел, ты знаешь, мне кажется, я спасенный человек. Моисей хорошо, но Христос лучше. Закон хорошо, а благодать вообще лучше». Пред многими свидетелями. Что он рассказывал? Можно просто догадываться и с уверенностью сказать, что Тимофей, то, что я сейчас сказал, он повторял людям и говорил: «Я воспитан был на законе Моисея, но в мою жизнь пришла благодать». Моисей ждал Христа, а Христос пришел ко мне. Они ожидали Мессию. Мессия пришел ко мне, Он стал моим искупителем. Вот это вот первый фрагмент, да, то, что Павел говорит, истинный сын, оно показывает, что Павел дает ему эту характеристику. Ты человек Божий. У тебя есть вечная жизнь, ты новый. И твое исповедание доказывает, что ты новый. Теперь, друзья, подумайте о себе. Христианин, который молчит, что он христианин, есть две опции, два варианта. Либо он непослушный христианин, либо он невозрожденный и думает, что он христианин. Библия нигде не заставляет нас свидетельствовать, чтобы вот, вот просто это было программой какой-то. Это естественно. Оно является частью нашей жизни. Много можно было бы разных примеров приводить о людях, которые что-то нашли, что-то узнали, какое-то открытие сделали. Вот. И много разных эпизодов есть. И всегда мы видим этих людей, которые просто не сидят дома, а они выскакивают на улицу, как, по крайней мере, среди своих родных, и начинают говорить о самом ценном, то, что для них кажется в жизни. Проходит время, даже если они нашли клад, и они эти деньги уже потратили на себя или там на благородное какое-то дело, они будут рассказывать, что с ними когда-то в прошлом было. Они будут жить этим. Так вот, наше сокровище, оно внутри нас. И этот робкий Тимофей свидетельствовал. Еще один интересный текст. Уже во втором послании, в первой главе, 5 стих, Павел тоже во вступительной части говорит о Тимофею, что у него нелицемерная вера. Вот это в совокупности дает ясное подтверждение того, что Тимофей был возрожденным человеком. Нелицемерная вера. Он веровал без притворства. А вы знаете, что всякое выражение насчет лицемерия, оно прямо или косвенно указывало на фарисейство, на вот этот старый стиль жизни религиозного фасада, за которым внутри, как Христос называл, были вот с этими красивыми гробами, были внутри мертвые кости. Так, во-первых, истинный сын в вере, доказательство его в том было, что он был возрожденный человек. Во-вторых, Тимофей был верен библейскому учению. Это доказывает истинность того, что он истинный сын в вере. Я не знаю, доводилось ли вам слышать от многих христиан подобные реплики или даже сопротивление о том, когда люди предлагаешь или говоришь о каких-то богословских истинах, люди говорят, обычно избитая фраза, доктрины что? Разделяют. Знание надмевает, любовь назидает. Нам нужно стремиться к единству, единство, любовь и единство в церкви. Все, доктрина – это просто ужас. Это конфликты, это напряжение, это вот субъективизм, разное мнение. Оно просто напряжение вызывает. Никаких учений, ничего не должно быть. Веришь в Иисуса Христа – верь в Него до конца своих дней. Может быть, можно было бы с этим согласиться, если бы не тексты, которые мы читаем. И это только маленькая подборка, которую я хочу вам предложить. У меня есть, я для себя сделал список из всего Нового Завета, начиная от Деяния и заканчивая книгой Откровения, где подчеркивается важность и необходимость знать Слово, пребывать в Слове, исповедовать Слово, жить этим Словом. Так вот, что касается Тимофея, Павел подчеркивает, что Тимофей был истинным сыном в вере, не только возрожденный внутри себя, но он был человеком, который сохранял библейские доктрины, да, или библейское учение. То есть он сам учился и других учил. Теперь, прежде чем мы посмотрим на тексты, вот подумайте об этом, друзья. Как мы можем определить, что такое ересь, если мы не знаем, что такое истина? Что такое 15,5 сантиметров, не знаю, там, камня, линолеума, там, или еще чего-то, когда ремонт делаете, когда у вас нет линейки? На глазок отмерить? Ну, не получится. Что такое превышение скорости, если у вас, там, не знаю, конвертик пришел, да, или там в вашем приложении, и вас где-то камера поймала? Если нет метрических точных данных, которые определяют спидометр и ту часть, которая фотографирует вас. Продолжать дальше. Когда нет абсолюта, нет погрешности. Вот почему нужно истину знать через учение. И Павел говорил о Тимофее, что это истинный сын в вере. Он учился сам и учил других. 4 глава, с 6 стиха. Это же послание. Смотрите, что Павел пишет Тимофею. «Внушая это братьям», можете потом прочитать контекст, что именно, я сосредотачиваю внимание на другой части, «будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры», смотрите, «и добрым учением, которому ты последовал». Ты услышал учение, оно оказалось животворным, полезным, добрым, ты его принял. И 11 стих. Проповедуй это и учи. Сам принял и учи других. 13 стих. Пока не приду, занимайся бодибилдингом, выращиванием помидор и что? Отстреливай котов. Занимайся чтением, то есть учись. Наставляйся из этого учения и знай доктрины. Читай, наставляйся или наставляй других и учи. Снова и снова и снова апостол этому верному сыну в вере говорит, чем ему нужно заниматься. Если бы все было просто, если бы все было так, как сегодня, ну, такие, знаете, любимчики публики, всех пытаются объединить вот в аморфном таком теплом каком-то помещении и говорить, что все мы одинаковые, все мы братья и сестры, любим. У тебя такое мнение. Ну, ты не понимаешь, что Бог триединый, что Иисус человек или Бог. Ну, неважно. Ну, вот есть 10 заповедей, старайся их как-то соблюдать. И то, это уже смелый шаг призвать человека к 10 заповедям. Второе послание, 1 глава, 13 стих. Павел говорит, держись образца здравого учения. Что такое образец здравого учения в то время? Это несколько писем Павла. Это, возможно, на тот момент одно из Евангелий было. И весь Ветхий Завет. Абсолютно весь Ветхий Завет. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой, то есть ты принимал это с любовью во Христе Иисусе. 3 глава, 10 стих, это уже 2 послание. «А ты последовал мне», смотрите, «в учении». Он не просто за Павлом ходил, а его привлекало учение, которое Павел проповедовал. Кому из нас не хотелось бы знать истину о том, как этот мир произошел, что с ним происходит и как он закончится. Более того, кому из нас не хотелось бы знать нашу личную судьбу в том запутанном в тогдашнем мире? Ты последовал мне в учении. Потом 14 стих. Снова. Ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Павел очень часто сравнивает, мы будем изучать это, посмотрим. Павел говорит, избегай бабьих басен. То есть избегай человеческого авторитета. Уходи в сторону от всего того примитивного, которое просто сегодня имеет какую-то мудрость и, может быть, ценность, но за этим всем нет авторитета Божьего. Это все человеческое. Поэтому он говорит, пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Итак, давайте посмотрим, что Тимофей был истинный сын в вере, потому что внутри, субъективно, в нем была эта жизнь. И объективно Павел подчеркивает, что он был человеком, который сам учился и учил других, будучи верным библейскому учению. Мне хочется, чтобы вот здесь вы сами сказали, стоп, 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 нажми на паузу, дай-ка нам подумать о своем сердце. Как обстоят дела с моей душой? Изучаю ли я Писание настолько глубоко, чтобы мне понимать? Вдруг меня обманули, я вхожу в эту церковь. Мне рассказывают о суверенности Бога, о спасении, безопасности в этом спасении. Может быть, это все какие-то трюки, может быть, на самом деле это не так. Я хочу изучать, я буду изучать, потому что мне это важно для моей души. И с другой стороны, Я хочу быть Божьим проводником истины. Те, кто так делают, вы можете сказать, мне легко общаться с людьми неверующими. Я вспоминаю один эпизод, буквально кратенько. Я вам уже, по-моему, или некоторым из вас рассказывал, может, на домашней группе. Когда общаешься с людьми, которые, вот, знаете, немножечко знают астрономию, немножечко подводный мир, немножко философию, немножко медицину, немножко религию. Вот. И когда люди что-то там начинают умничать из Библии, вот общаешься с ними, вот они, был такой момент, когда один человек говорит, да, израильский народ, он ужасный народ, они распяли Моисея, вот, и Бог прогневался на них, и вот они по пустыне ходили 40 лет. Я говорю, а откуда вы взяли, что они распяли Моисея? Ну как откуда, в Библии написано. Ну и дальше разговор вы понимаете. Покажите, пожалуйста, где это написано. 100% говорю в Библии. Меня сейчас просто вот найду, покажу. И до сих пор человек ищет и не может найти, потому что там этого нет. Это, знаете, вот такая часть. А когда люди говорят, что вот сейчас эпоха Водолея, потому что в Библии, вот, помните, там мужчина шел с кувшином воды. Вот. И это вот эпоха Водолея. А потом эпоха рыбы была, потому что там Иисус там рыбой накормил. Вот они берут все это из Библии и пытаются вот вплести в свой такой, знаете, раненый ум и жить этим всем. Но тот, кто знает Писание, то тот не найдет Мишу Меченого в книге Откровения. Помните, кто там жил в начале 90-х еще уже? Вот, говорит, все, исполняется Писание, там, вот в Библии сказано, там, Михаил Меченый придет к власти, это про Горбачева Михаила Сергеевича говорили, чтобы вы понимали, о ком я говорю. Знающий Библию, он скажет, ерунду вы говорите. Но это отвлеченные вещи. Но когда вы понимаете или с более другими людьми общаетесь, которые говорят спасение через соблюдение субботы, или отсутствие там определенных, не знаю, там ингредиентов пищи, свинина не должна быть на столе, там какие-то напитки. Знающий Писание скажет, неправда, неправда. Будут говорить о том, что ада не существует, живи, не расслабься. Бог, нигилизм такой, есть такое понятие философское, религиозное, что Бог просто всех грешников испепелит, вот, мучиться будут только падшие ангелы, а все верующие в Иисуса Христа будут на небесах. Неправда. На эту тему можно было бы много говорить, но пребывающий в учении, его сердце под броней будет. Вот о чем Павел говорил в послании к Ефесянам. Облекитесь во всеоружие. И помните, что должно быть в руке? Меч духовный, который есть что? Слово Божие. Не просто взять Библию в руке и носить, и там ударять еретиков по голове. А именно меч, который защищает твой разум, защищает твою душу, отражает нападки на истину, на церковь. Поэтому, обобщая, Тимофей, пребывай в том, что ты научишь. То, что ты любишь, то, что ты знаешь, тебе это поможет, защищая церковь, наставляя церковь, обучая церковь. Это свет, который дает правильный взгляд на небеса. Это просвещает жизнь человека. Итак, Тимофей был истинным сыном в вере, потому что он был возрожденный, он был настоящий. Он любил Писание, знал Писание, учился из Писания и учил других. Еще один момент, категория, характеристика Тимофея, вот этого достойного человека, который принимал это послание. Тимофей был бескомпромиссным к греху. Можно знать истины, но если есть какие-то тайные сферы жизни человека, где грех может очень комфортно поселиться и там обитать, это проблема. Теперь вы понимаете, кому пишет Павел? На кого он рассчитывает? На этого человека, характеристику которого мы видим, чтобы он был проводником Божьих благословений и через него созидалась церковь. В первом послании, 4 глава, 12 стих, Павел пишет, будь образцом. Смотрите, не стань образцом, а будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Вот это слово «чистота» – непорочность. Тимофей, пусть люди знают о тебе, что в тебе нет никакой примеси. То, что ты говоришь одно, подразумеваешь другое. То, что ты наставляешь кого-то молиться, а сам не молишься. Сам говоришь о благовестии, а сам рот не откроешь, никогда стесняешься. Сам побуждаешь людей изучать Писание, а сам не изучаешь. Вот в этом смысле Павел и говорит, зная Тимофея, что он целостная личность. Будь образцом, ты есть образец, и будь им всегда. Вот это как раз таки показано, что характер Тимофея был сбалансирован. А как он таким стал? Потому что он пережил возрождение, потому что он пребывал в учении, и оно сформировало его так. Мне очень нравится этот текст. Это же послание, 5 глава, 22 стих. Немножечко такой взгляд на духовное руководство. Вот Павел говорит, рук ни на кого не возлагай поспешно, не делайся участником чужих грехах. И вот снова, храни себя чистым. Храни себя чистым. Не очисться о том, что ты уже запачкал себя, а храни себя чистым. Если с этой точки зрения смотреть на личность Тимофея, мы увидим, что подлинность истинного сына в вере заключалась в том, что он был бескомпромиссным к греху. Он был грешный человек, но не жил в грехе, наслаждаясь им. Вот такую ценность Павел искал в этом человеке, чтобы через этого человека он мог дарить наставление, назидание церкви. Итак, первое у нас был взгляд на авторитетность послания, кто пишет, под чьим авторитетом, почему должны принять это слово. Во-вторых, достойный получатель, тот, кто получает, вот мы видели его характеристики, теперь посмотрим, мы сейчас во второй части второго стиха, надлежащее приветствие. Приветствие, в котором сокрыта та огромная надежда и упование, которая должна была ему помочь на протяжении всего служения. Я уже немножечко раньше упоминал, что Тимофея ожидала такая напряженная духовная борьба. А вы знаете, я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Иногда эмоциональное напряжение и после духовной, особенно какой-то там борьбы, ты себя иногда чувствуешь, может быть, чаще чувствуешь себя более усталым и разбитым, чем ты потаскаешь кирпичи или там лопатой будешь траншею копать. Физически быстрее можно восстановиться, чем эмоционально. Вот если мы помним исторический такой момент, когда Павел вышел из тюрьмы, Тимофей был с ним. И они разошлись в разные места. В церкви много, служителей мало. И Павел говорит, Тимофей, будь здесь, в Ефесе. Это непростая церковь, тебя там все знают. Тебе будет непросто. Вот тебе нужен Христос, надежда и упование. Я знаю, что ты новый человек. Но перед тобой очень сложные люди, очень сложные доктрины, с которыми нужно будет разбираться. Не попади ни в одну из крайностей. Какие существуют крайности для служителей? Первая крайность – это быть авторитарным человеком, директором церкви, генералом, командиром, президентом. Вот я сказал, туда ходи, сюда не ходи, это читай, это не читай. Вот это диатреф. Помните, да, вот этот образ из третьего послания Иоанна, где Иоанн описывает диатрефа как вредоносного человека, будучи служителем для церкви. Это деспот был. Люди на самом деле боялись этого человека. Другая крайность – это мягкотелый, бесхребетный человек, любимчик публики, который ты прав, и мы все правы, все согласны. Все вот. Где-то Тимофей, наверное, был ближе к этой крайности. Ему нужен был вот этот вот стержень наставления Павла. Поэтому, когда он передает ему или возвещает ему наставление и благословение, то, что мы читаем, и то, что часто вылетает из наших взоров, да, и какого-то исследования, вот что он ему желает. Во-первых, благодати. Павел желает Тимофею благодати. Не благодати в спасении, а благодати в служении. Запишите себе 1 Коринфянам 15:10, отметьте, где апостол Павел в другой церкви или к другой церкви пишет письмо. Тот же контекст, тот же смысл. Кто пишет, зачем пишет, и вот его личные характеристики. И когда он о себе описывает, что я очень много потрудился, помните? И потом, возможно, подумал, что сейчас меня сочтут за какого-то выскочку, что я там вот такой лучше там Петра обошел на порядок или других апостолов. И что он делает? Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мной. Знаете, в чем Павлу больно было? Мы уже говорили с вами. Особенно Коринфская церковь. Когда ты привел человека ко Христу, ты в него вкладываешься, ты его взращиваешь, ты возишься с ним, а потом в лицо тебе плюет, или кто ты такой? Хотите увидеть? Почитайте два послания Коринфянам, и вы увидите, с какой скорбью и болью церковь его выставила. Без Божьей благодати просто можно опустить руки и сказать: оно мне надо. У меня других забот нету. У меня есть семья, у меня есть мой личный мир, мое пространство. Я хочу, чтобы меня уважали, ценили. Павел никогда, никогда не защищал свою личную репутацию. Когда он говорит, что мы ссор для мира, то он показывал внешние отношения. Он несет людям благо, проповедь Евангелия, спасение. Его палками бьют, камнями побивают, в тюрьму бросают. Без благодати Божьей, друзья, это невозможно. Ни один человек по плоти не сможет исполнить духовное служение. Поэтому Павел желает Тимофею: я желаю тебе благодати. Тимофей, есть надежда. Надежда во Христе. И он источник благодати. Подключись к этому сигналу, и ты всегда будешь на связи. Подключись к этим проводам, ты всегда будешь получать эту силу и могущество. Я желаю тебе благодати. Вот в данном случае это пожелание, оно эффективное, оно будет работать. А не то, что там часто желают на Новый год, да, мира, счастья, здоровья, долголетия. Ну, красивые слова, но они ничего не значат. В словах того, кто говорит, ты не можешь этого дать. А вот здесь это возможно получить, это возможно обрести. Поэтому Павел говорит: желаю тебе благодати в служении, желаю тебе, во-вторых, милости. Чаще всего Павел пишет «благодать и мир», а здесь он еще говорит «милости». А, тоже интересное греческое слово, оно очень близко по смыслу благодати, но у него есть свой оттенок, и вы знаете. И вот здесь «желаю тебе сострадания», доброты, вот поддержки в трудную минуту, лично тебе. Переживи сам это, тогда ты способен будешь относиться к людям, которые, возможно, тоже не заслуживают ни твоего внимания, ни твоего терпения. Проявляй к ним эту же и благодать, и милость. Это очень-очень надлежащее приветствие. И Павел говорит: желаю тебе мир. Греческое слово «мир», оно значит покой, безмятежность. Это уверенность в Боге, это гармония в отношениях с Богом. И вот он снова, Павел, показывает на источник, откуда это приходит. От Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Там ты это обретешь. Смотрите, Павел не пишет верных тебе друзей, хороших тебе сотрудников, погоды, здоровья. Благодать, милость и мир как результат этого. Вот что я тебе желаю. Сегодня многие люди сказали о денег, о здоровье, о долголетии. Вот что нам всем нужно, проходя земное поприще. Благодать, милость и мир. И источник оттуда приходит. Очень интересно, что Павел снова соединяет Христа с Отцом вместе. Возможно, это намек на зарождающуюся ересь, где в Ефесской церкви, возможно, какая-то группа начала формировать мнение, что Христос – это не Бог. Помните? 3 глава, 16 стих, где Павел, возможно, это ранний христианский гимн, где сказано, что великое благочестие – тайна. Или беспрекословно, то есть вообще без споров всяких. В чем эта тайна? Бог явился во плоти. Вот источник Бог и Христос, который является одним и тем же Богом. Тут вам и утешение, тут вам и доктрина, тут вам и обетование, тут вам абсолютно все в этом приветствии, в этом пожелании. Я думаю, хорошо на этом остановиться. Я хочу, чтобы, изучая Слово Божие, друзья, мы понимали, что оно не просто исторический фрагмент, в котором нам нужно увидеть то, что, может быть, мы не видели до этого, но нам нужно это пропустить через себя. Попросите меня помолчать секундочку, задайте сами себе вопрос, возрожден ли я? Или я придумал? Или меня родители в церковь привели, и был какой-то удобный момент, меня покрестили, и теперь... Все нормально. Подумайте во свете этих характеристик, истинный ли вы человек Божий. Есть ли у вас вечная жизнь, которая выражается в том, что вы любите учение, вы свидетельствуете другим от сердца, не по принуждению, живете этим, что вы цените Священное Писание, что в вашей жизни есть борьба с грехом. Возможно, это один из ярких таких элементов, которые вы можете увидеть в водораздел вашей жизни. Если вы, или когда мы были, точнее сказать, однородной греховной массой, то понятия искушения у нас никогда не было. Я не помню, что такое искушение. Если оно и приходило в мою жизнь, то я чувствовал, что это призыв заполучи того, что тебе нужно для твоей греховной жизни. Но там не было борьбы. Можно, не можно, хорошо, плохо, получу, не получу. Вообще не работало. Вот один из сигналов того, что ты новый человек, это тогда, когда ты борешься с грехом, сражаешься с ним, когда ты ненавидишь его, когда ты любишь праведность и святость. Это все в этих двух стихах здесь заложено. Люди переписываются между собой, насколько богатство Божьей истины сегодня обращено к нам. И вот оно должно быть применением к нам. Каждый из нас, наша церковь, должна быть известной в том, что она любит Бога, надеется на Бога, чтит Его Слово, изучает Его Слово и проповедует Его Слово. Пусть Божья благодать, милость и мир будут с нами. Давайте помолимся. Отец наш, мы очень благодарны Тебе, что Ты всегда наставляешь нас. Даже те простые слова, которые мы часто можем, игнорируя, пропускать мимо сердца своего, но когда мы останавливаемся, там столько много сокровищ, столько много истин, которые обогащают нас. Мы снова хотим благодарить Тебя за каждое Твое слово и письмо, которое Ты оставил в Священном Писании для церкви своей ранней, для того, чтобы эти маленькие кирпичики были воссозданы в великий дивный храм через тех, которых Ты созидал это в те времена. Благодарим Тебя снова за Павла, Тимофея, за этих верных Твоих служителей. за тех, которых Ты призвал в славу Свою, чтобы созидать церковь. То, что Ты хотел, чтобы через перо Павла вышли те важные слова, которые сегодня мы читаем. Мы благодарны Тебе, Господи, за наше спасение. Благодарны Тебе, Господи, что, видя свою жизнь, мы знаем, что по повелению силы и власти Божией Ты избрал нас и призвал нас к спасению. И мы можем сегодня, проверяя свое сердце, видеть, что Ты посетил нас, и в нас есть Твоя жизнь. Потому что мы любим Тебя, мы любим Слово Твое, мы желаем свидетельствовать этому миру о том, как Ты прекрасен, как Ты благ. Мы хотим, Господи, быть бескомпромиссным с грехом, чтобы Твой характер отображался в нас, как в спасенных и прощенных грешниках. Слава Тебе, величие, честь, хвала Богу нашему, который сегодня жив и работает с нами, с нашим поколением. Мы благодарны Тебе, что Ты наша надежда и упование в сегодняшнем дне и в последующих днях до дня встречи с Тобой. Просим благодати Твоей, милости и мира для наших сердец, чтобы, взирая на славу Христову, мы преображались в этот дивный образ и были инструментом в Твоих руках. Я молюсь Тебе, Господи, все, кто нас слушает и смотрит, чтобы всякий, кто не во Христе, кто не возрожден, чтобы Ты посетил и открыл духовные глаза, уши и сердце, милость и мир, и истина Твоя пришла в их жизнь и соделала их чадами своими. Прошу о наших братьях и сестрах, кто болеет, кто страдает духовно, кто в физических немощах не может быть с народом Твоим, Господи, тоже посети и ободри, и даруй, Господи, Твою поддержку и силу, и милость, и утешение. Только Ты это можешь сделать своей властью, мудростью и любовью. Всех нас храни крепко в руке Своей, чтобы мир не похитил то, что Ты насадил, чтобы все то прямое, чистое никто не смог искривить и запачкать. Мы Твоя ценность, мы Твоя драгоценность, потому что куплены дорогой ценой. Тебе мы поклоняемся, Тебя мы славим, Тебя чтим, Тебя благодарим. Будь превознесен, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.